Радио «Свобода».
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска 56 человек погибли, по последним данным, в Москве, где рухнула крыша басманного рынка. Глава ПАСЕС считает, что Белоруссию не следует изолировать, особенно в преддверии президентских выборов. Президент Ирака призывает не допустить раскола в стране. По последним данным МЧС, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 56 человек, свыше 30 ранены. По словам спасателей, разбор завалов, под которыми могут оставаться люди, займет до 3 дней. По основным версиям, крыша могла обрушиться от скопившегося на ней снега и неправильной эксплуатации здания. Архитектор Надар Кончели, по проекту которого в 70-х годах был построен рынок, в четверг был допрошен в прокуратуре. Многие находившиеся в здании люди спаслись благодаря цельной железобетонной конструкции крыши, считает главный инспектор по пожарному надзору Москвы Виктор Климкин.
Железобетонное покрытие практически рухнуло вниз, плоско, то есть не рассыпалось, и легла на внутренние капитальные стены. И вот пространство между вот этим покрытием и стенами, там находятся люди.
Это был главный инспектор по пожарному надзору Москвы. А вот что рассказала журналистам женщина, находившаяся в здании в момент, когда обрушилась крыша.
Как будто было землетрясение, какие-то эти звуки шли сверху. Я так посмотрела на потолки, они вот так потреснулись, и как-то меня кто-то оттолкнул к стенке. Я вот так лежала, и вот это все обрушилось на нас.
Говорила очевидец происшествия. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур провела сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Подробности переговоров неизвестны. Сообщается только, что на встрече с президентом Владимиром Путиным Арбур затронула проблемы российской правоохранительной системы, соблюдения прав человека и дедовщины в армии, которые вызывают ее беспокойство. Обсуждался и закон о контроле за неправительственными организациями, сообщил участвовавший в переговорах глава МИД Сергей Лавров. В Шелковском районе Чечни новый случай массового отравления. С диагнозом отравления неизвестным веществом в больницу доставлены 11 жителей станицы Старо-Щедринская, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В четверг около 15 часов дня по московскому времени в Шелковскую районную больницу доставили 11 человек, среди которых 6 учителей, 4 детей и уборщица Старо-Щедринской средней школы. По данным, полученным от сотрудников Шелковского райотдела милиции Чечни, после обследования госпитализированы 3 учителей. Остальные направлены для дополнительного лабораторного исследования в 9-ю Гродненскую больницу. Массовое заболевание школьников и учителей в Шелковском районе неизвестной болезнью произошло в станицах Старовладовская и Старощедринская в середине декабря прошлого года. Тогда 87 больным, большинство из которых девочки-подростки, главный нарколог Минздрава Республики Муса Дальцаев поставил диагноз псевдоспастматический синдром. Позже диагноз Дальцаева подтвердили врачи Московского института имени Сербского. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Визит делегации парламента Грузии в Москву, намеченный на 26 февраля, отложен до середины марта по инициативе российской стороны. Как сообщили журналистам представители грузинского парламента, официальной причиной переноса Москва назвала необходимость лучше подготовиться к визиту. Несколько дней назад было объявлено о переносе другого визита премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели, который тоже должен был прибыть в Москву 26 февраля. В Ростовском военном институте покончил с собой солдат срочной службы. По данным штаба, солдат повесился. О мотивах самоубийства пока ничего не известно. Солдат был призван в прошлом году из Воронежа и проходил службу на учебном полигоне института. Второй из 5 комплектов олимпийских наград четверга был разыгран в сноуборде. Женщины соревновались в параллельном гигантском слаломе. Чемпионкой стала швейцарка Даниэла Мойли. Серебряную медаль завоевала немка Амели Кобер. Бронзовую – американка Рози Флетчер.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты считают, что нынешнюю волну насилия в стране развязали шииты. Массовые волнения вспыхнули после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из главных шиитских святынь – гробница Аскария. За терактом последовали нападения на суннитские мечети. Жертвами насилия за последние дни стали десятки людей. В Казахстане по подозрению в организации убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева арестован руководитель аппарата Верхней палаты парламента Эржан Утембаев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
Лидеры казахстанской оппозиции выступили с требованием отставки председателя Сената Верхней палаты парламента Нуртая Абыкаева, мотивируя это тем, что накануне был задержан по подозрению в организации похищения и убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбайулы руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев. Ранее были арестованы 5 сотрудников специального подразделения Комитета национальной безопасности Казахстана «Арыстан», что переводится как «Лев». Некоторые из них сознали в своем участии в похищении Сарсенбайулы и в том, что нанимал их Ержан Утембаев. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
В преддверии президентских выборов в Беларуси Европейский Союз начинает выпуск информационных программ, предназначенных для населения страны. Член руководства Евросоюза Бенито Феррера-Вальнер подчеркнула, что независимая информация чрезвычайно важна для Беларуси, где СМИ находятся под жестким контролем властей. Руководство Евросоюза дало указание властям Франции и Нидерландов начать массовую вакцинацию домашней птицы. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение птичьего гриппа, который пока выявлен только у диких птиц, говорит представитель Еврокомиссии.
Вакцинации будут проводиться под самым тщательным наблюдением при полном контроле. Контроль подразумевает, в частности, ограничения на передвижение людей, мониторинг птиц, подвергнутых вакцинации, чтобы не было ни одного упущенного случая птичьего гриппа. Будет вестись и тщательная отчетность.
Это был представитель Еврокомиссии. В Москве на Пушкинской площади прошел антивоенный пикет, приуроченный к Дню защитника Отечества.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске к 50-летию речи Хрущева на 20-м съезде партии. Какой бизнес считать в стране малым и какой средним? Белоруссия и Россия – сходство и различия политических и общественных процессов. К 300-летию со дня рождения Бенджамина Франклина. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Пятьдесят лет назад, 25 февраля 1956 года, на закрытом заседании 20-го съезда КПСС Никита Хрущев выступил со своей недолго остававшейся секретной речью, разоблачавшей культ Сталина. Спустя полвека сторонники и противники Хрущева, сталинисты и антисталинисты, историки и неисторики продолжают подводить итоги начавшейся тогда борьбы за десталинизацию и страны, и мира. Об этом материал моего коллеги Владимира Тольца.
Если для писателей и их читателей правда прячется в деталях описания, то массовый потребитель исторического знания и обслуживающие его историки склонны находить ее в широте и смелости обобщения выводов, а также в параллелях минувшего и настоящего, порой решительно игнорирующих подробности того, что же на самом деле происходило в прошлом. Многочисленные нынешние публикации, связанные с полувековым юбилеем хрущевского разоблачения на 20-м съезде культа Сталина, в которых часто смелость суждений авторов может соперничать разве лишь со степенью незнания ими деталей, происходившего 50 лет назад, яркий тому пример. Поэтому заслуживает особого внимания и уважения предпринятая Международным мемориалом попытка синтеза научного знания полувековой давности события с очевидной потребностью создания в общественном сознании моста между антикультовским докладом Хрущева и сегодняшней повседневностью. 1956-2006. Бывшее и несбывшееся. Так называлась публичная дискуссия, проведенная недавно мемориальцами в Москве. историк, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит, побывавший на этой дискуссии моей коллеге Кристине Горелик.
Был 20-й съезд. И на съезде Никита Сергеевич произнес свой знаменитый и, наверное, великий, судьбоносный, назовите как хотите, доклад. Про что был доклад? Просто про Сталина, да? Весь доклад был посвящен тому, чтобы вот Сталина стереть из массового российского сознания, советского. Там было, собственно говоря, несколько сюжетов. Сюжет первый. Сталин утверждал, что он продолжает дело Ленина. А на самом деле, и нам Никита Сергеевич рассказал массу подробностей, что он не только не продолжал дело Ленина, а на самом деле извращал дело Ленина и все делал против дела Ленина. Вторая идея. Сталин был террорист. То есть Сталин правил при помощи террора, и он совершил чудовищные преступления против страны, против отдельных людей. Третья идея. Вот вы все говорите, и Сталин говорил, вы говорите, потому что Сталин вас этому научил, что войну мы выиграли благодаря Сталину. А на самом деле, и дальше Никита Сергеевич сказал все, что думает по этому поводу, да, на самом деле мы выиграли войну не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Ну и дальше, конечно, вот Сталин думает, что он замечательно возглавлял социалистическое строительство, на самом деле ничего он в нем не понимал и руководствовался какими-то глубоко ложными идеями. Мощный антисталинский заряд выпущен в мир. Весь мир перевернулся. Французская компартия одно, итальянская компартия другое, еще какая-нибудь компартия третья. Мировой социалистический лагерь, там все бушуют, всех штормит. Ужас. Прошло 50 лет. Что же мы видим, когда глядимся в сознание наших с вами сограждан? Конечно, может, Сталин и извратил дело Ленина, но нам до этого Ленина дела нету. По барабану нам этот Ленин, по барабану нам эта революция, нет ее в массовом сознании. И что он там делал с этой своей партией, это, в общем, тоже безразлично. Это просто стерто, выкинуто, и никто об этом, кроме Зюганова, не думает, а Зюганов думать не хочет, потому как боится. Сталин террорист. Ну, конечно, да, Сталин был жестокий. Жестокий, да, плохо. Плохо. Жестокость – это вообще плохо. Русские, в скобках, советские люди, да? Мы ведь совсем не жестокие. А плохо. И вот эта сталинская жестокость, сталинский террор, специфика замечательная, да? Они ведь есть, они существуют в массовом сознании. Но в силу миллиона причин, о которых не сегодня говорить, эти репрессии, этот террор, этот кошмар, этот ад, все это и вот куда-то передвинулось в затылок, можно сказать, на периферию общественного сознания. А может и хуже, чем на периферии. Да, было, но самое ли это важное? А что же это самое важное? В самом важном-то, что же говорится, кто же выиграл войну? Да Сталин выиграл войну. Конечно, Сталин выиграл войну. А уж что касается соцстроительства и всякого такого, о чем говорить? Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой. Это каждый ребенок знает сейчас. И вот когда мы смотрим с вами на все это вместе, да, то один только вопрос, кто же кого победил? Никита Сергеевич, Иосиф Виссарионович, али наоборот? И выясняется, через 50 лет. А Никита Сергеевича мало кто знает, мало кто вспоминает. А рейтинг Иосифа Виссарионовича аж от 27 до 53% вырастает. И даже по самым таким скромным подсчетам, по крайней мере, треть населения твердо убеждена, что Сталин он есть хороший.
Почему это происходит? Спрашиваю я у одного из тех, кто на 20-м съезде сам слушал секретную тогда антисталинскую речь Хрущева, у бывшего помощника президента СССР Анатолия Сергеевича Черняева.
Вот в своем дневнике по поводу какой-то очередной ленинской годовщины 21 января какого-то года, я не помню, я записал, что осталось от Ленина. Ну, вот связь с Октябрьской революцией, с какой-то революционной романтикой, с каким-то свержением вот того старого царского строя. Почти ничего. Мифология, какие-то идеологические остатки. Что осталось от Сталина? Все. Сталин создал систему. Причем систему не только экономическую, не только социальную, не только политическую. Он создал идеологическую систему, в которой воспитан был народ. И выращен был. Поколение было выращено в этой системе. И эту систему, психологически утрамбованную Сталином, можно поломать только реальными преобразованиями. Вот до тех пор, пока мы не создадим материальную базу, базу для демократии, когда люди будут сыты, довольны, и когда будут действительно равные шансы у всех жить благополучно, а не только у олигархов, вот тогда будет исчезать это почитание вот этого порядка, который создал Сталин, и который люди отождествляют с равенством и с отсутствием вот этого безобразия, которое творится сейчас в связи с этим совершенно феноменальным, уже превзошедшим латиноамериканские критерии, разрывом между богатыми и бедными. Вот в чем дело. Это психология. Второе. Советская власть, конечно, очень многое отменила в старой культуре. Но тот же Сталин понимал, что без людей культуры, без интеллекта ему не построить, не реализовать того плана, который он задумал. И он стал восстанавливать и создавать свою интеллигенцию. С помощью, между прочим, прежней великой русской культуры. Конечно, она приспосабливалась, она адаптировалась, она трансформировалась в мозгах. Но она же имеет самостоятельную ценность. И через школу, через вузы, через интеллигенцию эта культура продолжала жить. Советская система не отменила великой русской культуры. А вот то, что произошло в наше время, вот, это отменило и уничтожила великую русскую культуру, а с ней вместе и нравственность, и понимание своей истории, желание знать свою историю, уважать свою историю, считаться своей историей. Вот это на уровне культуры теперь воспринимается. Люди не хотят знать то, что было при Сталине и что он наделал. Им это наплевать, это мне интересно. Больше того, не потому, что вот они говорят, а, у меня времени нет заниматься там Сталином. Просто потому, что они не подготовлены к тому, чтобы понимать свою историю. Вот в чем дело. То есть материальный базис, который толкает к воспоминанию о прошлом, когда колбаса была за 2,20, и разрушение великой русской культуры, которая создает убожество в мозгах, которое психологически уродует людей. Вот как я объясняю для себя это.
Анатолий Черняев, один из ветеранов ЦК КПСС, бывший помощник президента СССР. А вот что говорит, сравнивая прошлое и настоящее, моя коллега и соавтор по изучению истории 20-го съезда, доктор наук Елена Зубкова.
Это 10 лет назад, когда мы отмечали 40-летие 20-го съезда. Все кланялись в пояс Никите Сергеевичу за вот эту замечательную критику Сталина. Вот 10 лет назад Хрущев был главной фигурой. Тогда про Сталина как-то и не вспоминали. Мы все были безумно благодарны Никите Сергеевичу. Вспомните эти знаменитые посиделки в Горбачев фонде, посвященные 40-летию 20-го съезда. Это было понятно. И вот прошло 50 лет после 20-го съезда. А 50 лет – это очень лукавый срок, это лукавая цифра, когда многие вещи превращаются в мемориал. И даже немножко обидно, что на постаменте стоит Сталин. Хотя тоже вещь понятная. Мне кажется, что то, что происходило 10 лет назад, было более правильно, потому что было более человечно. Тогда еще были живы люди, которых мы называем детьми 20-го съезда. И вот та история 20-го съезда, которая была 10 лет назад, это была очень личная история. Это была история, написанная через воспоминания. Это был мой 20-й съезд, это было мое время. Да? Люди говорили о том, что они тогда пережили и что это значило потом для них. Это была романтическая история 20-го съезда и романтическая история преодоления Сталина. Поэтому она была в чем-то, в общем-то, очень человечной. Сейчас, ну, прошло 10 лет, появилась куча публикаций по этому поводу. Но очень интересная вещь. Миф о 20-м съезде живет сам по себе, как и положено миф. Он по-другому жить не может. А история 20-го съезда тоже живет сама по себе. И эти вещи совершенно не пересекаются. Поэтому сейчас, когда что-то о съезде говорят люди, те, кого мы называем политиками, или их интеллектуальная обслуга, что, в принципе, одно и то же, они повторяют те зады, которые были уже вот 10 лет назад.
Так считает доктор исторических наук Елена Зубкова. Другие нынешние мнения о 20-м съезде в ближайшем выпуске программы «Разница во времени».
Владимир Тольц. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В России наряду с малым бизнесом вскоре может появиться и средний бизнес, точнее, обнаружится. Никакой ошибки здесь нет. Дело в том, что в действующих российских законах о предпринимательстве отсутствует само понятие и критерии предприятия среднего бизнеса. К малому бизнесу, за исключением финансовых или добывающих компаний, относят предприятия, на которых работают до 100 человек, а годовой оборот не превышает 15 миллионов рублей, примерно полмиллиона долларов по нынешнему курсу. Наш первый собеседник – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Елена Панина.
Надо ввести в закон понятие, которого у нас до сих пор нет, но которое присутствует практически во всех развитых странах мира. Это понятие «средний бизнес».
Елена Панина возглавляет в Государственной Думе экспертный совет, который разработал проект нового российского закона о развитии малого и среднего предпринимательства.
Смысл наших предложений состоит в том, чтобы не только иметь понятие малого бизнеса, но иметь все те градации малого и среднего предпринимательства, которые приняты в мире.
Нормы законодательства каких стран оказались ближе к российским условиям?
Наше предложение ближе всего к законодательству таких стран, как Италия, Франция, Германия, Польша, Чехия. Я думаю, что это ближе к странам Европейского Союза. Мы несколько отличаемся от Соединенных Штатов Америки. Там вообще где-то средний бизнес – это 1500 работающих. Вот для наших условий российских это все-таки уже крупное предприятие.
В Германии сегодня зарегистрировано более 3 300 000 предприятий, 80% которых относятся к малому и среднему бизнесу. Из Бонна президент Федерального союза предпринимателей Германии Реми Редли.
В Германии все предприятия разделяются на малые, средние и крупные. Так малое предприятие имеет до 9 сотрудников, а ежегодный оборот до 1 миллиона евро. К средним относятся те, на которых заняты от 10 до 250 человек, а ежегодный оборот до 50 миллионов евро. Наконец, все, что превышает эти показатели, считается крупным бизнесом.
Подобная схема и в Польше. Из Варшавы директор Института предпринимательства и самоуправления Кшиштоф Краевский.
Польша уже является членом Европейского Союза, и поэтому мы руководствуемся правилами единого европейского рынка. Наиболее простое разделение по количеству работающих. Есть микропредприятия до 10 работников, малые предприятия до 50 и средние предприятия до 250 человек.
Разработчики нового российского законодательства предлагают почти такую же формулу, особо выделяя самые мелкие предприятия. Елена Панина.
В первую очередь это микробизнес, часто семейный, где работает до 10 человек. Ну, примерно мы определили годовой оборот, объем реализуемой продукции 20 миллионов рублей в год.
Если первая группа микробизнес, микропредприятия, то, видимо, собственно, малые попадают в следующую.
Дальше это малый бизнес. Это до 100 человек работающих и оборот до 300 миллионов рублей в год.
По вашим оценкам, какова сегодня доля предприятий именно малого бизнеса, с одной стороны, в объеме экономики России, а с другой – в структуре занятости?
Если говорить о малом бизнесе, в общем объеме валового внутреннего продукта это примерно 10-12%. По количеству занятых в экономике где-то от 30 до 35%, может быть, даже до 40% работает именно в малом бизнесе.
В статистике других стран обычно приводятся общие показатели для малого и среднего бизнеса в целом. Польша.
Доля малых и средних предприятий постоянно меняется, но в целом мы можем говорить о том, что такие фирмы создают сегодня примерно 48% ВВП страны.
В Германии вклад малых и средних предприятий в экономику примерно на том же уровне – 50% ВВП.
По данным за 2004 год, более 82% вообще всех предприятий Германии относились к категории малого и среднего бизнеса, причем малые составляли почти половину. Их персонал составляет более 70% всех работающих в стране. Другими словами, главный работодатель Германии – малый и средний бизнес. Именно это хребет немецкой экономики.
В самой крупной экономике мира, американской, доля предприятий малого и среднего бизнеса составляет примерно 45%. К Всего компаний малого бизнеса в США более 23 миллионов. Из них лишь 100 тысяч имеют штат, превышающий 100 человек. Во всех остальных работников значительно меньше. Более того, 17 миллионов компаний из упомянутых 23 являют собой индивидуальный бизнес, то есть предприятия, состоящие из одного человека. Но к малым в США относят и те предприятия, которые в России считались бы уже крупным бизнесом, даже не средним. Из Вашингтона сотрудник Национальной администрации малого бизнеса Роб Юнич.
Речь идет о предприятиях, в которых занято не более 500 работников. Подавляющее число предприятий малого бизнеса имеет значительно меньше сотрудников. Что касается оборота или дохода, то это не имеет значения. Если в вашем предприятии менее 500 работников, оно квалифицируется как малый бизнес.
Предложение разработчиков нового российского закона в части определения предприятий среднего бизнеса. Елена Панина.
Средний бизнес по нашим российским меркам – это численность работающих от 100 до 250 или 300 человек. У нас тут пока спор с Минэкономразвития, я все-таки настаиваю до 300 человек. И оборот до 500 миллионов рублей в год.
Представим, что законопроект примерно в его нынешнем виде станет законом. Как тогда, по вашим оценкам, можно будет определить объем участия в экономике предприятий уже малого и среднего бизнеса, а не только малого, доля которого ВВП России сегодня 10-12%.
Понятие «малый и средний бизнес в России» по численности предприятий попадает 95% всех российских предприятий. Если сравнивать объемы производства, то есть их объем в валовом внутреннем продукте, то это будет примерно 45% предприятий малого и среднего бизнеса и порядка 55% это предприятия крупного бизнеса.
Такое соотношение само по себе уже мало чем отличается от европейских или американского. Одно из положений проекта нового российского закона предусматривает, в частности, обязательное размещение части государственного заказа на предприятиях именно малого и среднего бизнеса.
Базовый закон называется «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Мы заложили там 20% от госзаказа, которые должны направляться на распределение среди предприятий малого и среднего бизнеса. В конце прошлого года Государственная Дума приняла федеральный закон номер 94 о государственном заказе, и там есть норма 15%. Но в конце концов 5% это уж не такая большая разница. Самое главное определить механизм, каким образом вот эти 15 или 20% будут попадать в качестве госзаказа для малых и средних предприятий. Каким образом малые и средние предприятия, пока малые, у нас нет пока средних, но пока малые предприятия могут допускаться к участию в конкурсе на распределение этих средств, ну и так далее. То есть вот механизм должен быть определен.
Малый и средний бизнес и государственные заказы, конкурентное их распределение или некие квоты в качестве прямой и непосредственной государственной поддержки. Из Бонна президент Федерального союза предпринимателей Германии Реми Редли.
Нет, со стороны государства такого не предусматривается. Более того, мы выступаем категорически против. Такая практика нарушила бы сам принцип свободной экономики, ибо предприятия стали бы зависимыми от государства. Разумеется, те или иные фирмы в Германии получают время от времени заказы и от государства, но это базируется на свободной конкуренции предприятий и не зависит от какой-либо государственной квоты.
Новая градация малого и среднего бизнеса в России, по идее, предполагает и новые налоговые льготы, либо вместо ныне существующих для малого бизнеса, в котором, напомню, занято менее 100 человек, либо в дополнение к ним. Вопрос, относящийся к компетенции Министерства финансов. Еще несколько месяцев назад мы говорили о новой схеме градации с заместителем министра финансов России Сергеем Шаталовым.
Такая градация выглядит достаточно разумной, хотя ориентироваться только на численность вряд ли правильно. Через микрофирму, вот поставлю это в кавычки, с тремя сотрудниками можно, например, перепродавать сотни тысяч тонн нефти. Если будут установлены дополнительные критерии по выручке или аналогичные какие-то критерии, то уже можно будет уточнять режим налогообложения. Максимально льготный и максимально простой налоговый режим должен все-таки устанавливаться для микробизнеса.
В проекте нового закона ограничения предполагаются и по численности, и по объему выручки. А одна из предполагаемых статей предусматривает, что закон вступает в силу с 1 января 2007 года. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска «Белоруссия и Россия. Сходство и различия политических и общественных процессов», а также сюжет к 300-летию со дня рождения Бенджамина Франклина, американского ученого, дипломата, писателя и бизнесмена. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей этого часа и объявлений.
Кукольники и игрушечники в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Встречайте аплодисментами. Оп! О! Кот! Оп! Специально для вас на бис! Оп-оп-оп-оп-оп!
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Продолжает расти число жертв трагедии в Москве. По последним данным, при обвале крыши Басманного рынка погибли 56 человек, более 30 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по-прежнему неизвестно, сколько людей оказались под завалами. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. В Шелковском районе Чечни новый случай массового отравления. В больницу доставлены 11 человек, учителя и ученики одной из школ. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур после поездки по Северному Кавказу встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Подробности переговоров неизвестны. Европейский Союз в преддверии президентских выборов в Белоруссии начинает специальные информационные передачи для населения страны. Радио и телепрограммы впервые выйдут в эфир в это воскресенье. В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты возлагают на шиитов ответственность за волну насилия в стране, которая поднялась после взрыва шиитской святыни в Самаре. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. По меньшей мере 2 человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике. Сила подземных толчков составила 7,5 баллов по шкале Рихтера. Второй из 5 комплектов олимпийских наград четверга был разыгран в сноуборде. Женщины соревновались в параллельном гигантском слаломе. Чемпионкой стала швейцарка Даниэла Мойли.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск продолжают режиссер Андрей Амочкин и Сергей Синицкий. Белоруссию многие считают самой близкой к России страной из бывших советских республик, не имея в виду при этом только географию. Конечно, создание союзного государства России и Белоруссии, несмотря на многолетние переговоры и планы перехода на единую валюту, по-прежнему остается проблематичным. Но в чем именно проявляется сегодня сходство и различие политических процессов и общественного развития в России и Белоруссии? Об этом в материале Людмилы Алексеевой.
В чем-то мы Беларусь сильно обогнали. Например, в развитии института частной собственности, в открытости страны для внешнего мира. Но в чем-то Беларусь выглядит как опытная площадка для российской политической верхушки, например, построение вертикали власти. Этот эксперимент президент Белоруссии Лукашенко начал раньше, чем это случилось в России, и больше преуспел. И в обуздании средств массовой информации, и в полном подчинении своей воли парламента и судебной системы, и в приведении к покорности бизнеса. Неудивительно, что законы, принимаемые в последнее время в России, поразительно напоминают уже действующие в Беларуси. Например, совсем недавно принятый у нас закон о некоммерческих общественных организациях во многом списан с уже действующего там образца. Наблюдая, как действует вертикаль власти в Беларуси и каким образом реагирует на ее действия гражданское общество, можно представить себе, каким последствиям приведут аналогичные действия российской власти в этом направлении. Эти мысли пришли мне в голову во время беседы сотрудника Белорусского Хельсинского комитета Дмитрием Макушевским о положении некоммерческих общественных организаций и оппозиционных политических партий в Беларуси. Несмотря на очень сильное на них давление властей, вплоть до закрытия, вплоть до ареста руководителей и активистов и даже их таинственных исчезновений, общественная жизнь в Беларуси не замерла. Преследования способствовали сплочению и общественных организаций, и политических партий. Что говорит об этом Дмитрий Макушевский?
Скорее всего, не только то, что мы занимаемся правозащитной деятельностью, нас сплотило, а то, что мы столкнулись с одинаковыми проблемами. Это проблема существования самих правозащитных организаций, когда правозащитники защищают себя. Мы прилагаем совместные усилия к мониторингу выборов и других процессов, которые затрагивают права человека. И мы делали совместные программные заявления, издавали совместные доклады. Доклады только улучшались от наших совместных действий. И я думаю, что совместный мониторинг выборов, который проводили практически, наверное, все правозащитные организации Беларуси, показал политикам, которые участвовали в этих выборах, пользу от совместных усилий. И недавно прошедший в Беларуси Конгресс демократических сил, на котором был избран единый лидер, единый кандидат от демократической оппозиции Беларуси, показал готовность демократических сил Беларуси к совместным действиям и зрелость.
Какой партии принадлежит этот кандидат?
Был избран Александр Милинкевич. Хотя он был выдвинут партией «Белорусский народный фронт», сам он является беспартийным. Он помогал расти гражданским организациям, общественным организациям. Он занимался развитием региональных общественных инициатив. Он возглавлял Белорусскую ассоциацию ресурсных центров.
То есть получается так, что ваша политическая оппозиция предложила как кандидата на будущих выборах человека из гражданского общества, не от политических партий.
Да, появился тот человек, в котором и политики увидели личность, способную сплотить абсолютно различных людей. Политики сейчас, которые поддерживают единого кандидата, представляют и партию коммунистов, и партии социал-демократические, и любой направленности. Делана гражданская партия, например.
Вы говорите, что в мониторинге выборов и в других ваших совместных действиях участвуют и ликвидированные организации. Но ведь раньше они имели какие-то средства для своей работы, а сейчас они не имеют этих средств и все-таки продолжают работать.
Их вынудили уйти в подполье. И они вынуждены уже не иметь юридических адресов, не работать в офисах, а работать на дому. Эти люди продолжают защищать права человека именно на своем энтузиазме. Многие из них работают параллельно где-то.
Или пенсионеры.
Или пенсионеры. Или получают неформальную поддержку из других общественных организаций или из других источников.
Какие именно организации были закрыты?
Большая волна прошла, начиная с 2003 года, и она, в первую очередь, коснулась активных правозащитных организаций, таких как Правозащитный центр «Весна», который был ликвидирован за активное наблюдение во время президентских выборов, Центр правовых исследований, Центр конституционализма. Это те организации, которые занимались исследованиями в законодательстве и предлагали улучшения, изменения.
И этим раздражали верховную власть.
Да, да. Или вот такая организация с говорящим названием «Правовая помощь населению».
А эта организация чем власти рассердила?
Причин для формального закрытия можно найти много. Сама же организация, кроме непосредственно правовой помощи населению, занималась активно и общественным расследованием известных дел об исчезновении политиков и журналистов в Беларуси.
Этот разгром коснулся только правозащитных организаций, а, скажем, организаций, которые работают с социальными проблемами, помощь инвалидам, детским домам и так далее. Таким организациям дают возможность работать?
Они не сталкиваются с непосредственным давлением. И если взять статистику ликвидированных, то такие организации практически не попали под нож в период этой кампании. Но ухудшение в всей ситуации, условий в общем для существования гражданского общества просто самоликвидировались.
Почему?
Например, они не могут сейчас получать беспрепятственно помощь, иностранную прежде всего помощь для своей деятельности. Это и помощь денежная, которая потом направляется тем, кто нуждается. Это и инвалиды, и дети, и больные.
Источник финансирования этих организаций за границей был перекрыт. Каким образом?
Были внесены изменения в законодательство, и теперь любые инициативы, проявляемые на местах в Беларуси, но при поддержке средств, получаемых из-за рубежа, должны быть одобрены или зарегистрированы правительством. Пример можно привести, когда Белорусский Хельсинский комитет, получив много отзывов о необходимости проекта по помощи бывшим военнослужащим, по правовой помощи, социальной, подал проект и получил одобрение от европейского сообщества. Правительство Беларуси заявило о нецелесообразности помощи бывшим военнослужащим.
А само правительство белорусское финансирует такие проекты? Или, может быть, богатые люди? Понятно, что они боятся давать деньги правозащитным организациям, но организациям инвалидов они тоже боятся помогать?
Конечно, мы занимаемся в соответствии с Хельсинским актом, в первую очередь, гражданскими и политическими правами. Но из той суммы жалоб, по их более 2000 в год получает Белорусский Хельсинский комитет, большинство все же касается социально-экономических проблем. И это прежде всего жалобы от незащищенных слоев населения, это пенсионеры и инвалиды. Само наличие этих жалоб показывает, что проблема есть, и я не хочу и не могу сказать, что государство не выделяет средства инвалидам.
Нет, я имею в виду не государственную помощь, а некоммерческим организациям, которые этим занимаются, они выделяют средства, или этим только чиновники занимаются?
Есть предприятия, которые иногда выделяют средства некоммерческим организациям. Целенаправленно государство выделяет только самим непосредственно пострадавшим. Но явно, что и тех, и других средств недостаточно.
Так что получается, что борьба с некоммерческими организациями отрицательно отразилась на положении довольно широкого слоя людей.
Да, и прежде всего незащищенных слоев, уязвимых слоев населения. Общественные организации создаются не для самореализации тех, кто в них работает, кто участвует в этой общественной деятельности, а для помощи, для решения непосредственных проблем в обществе, как проблемы с правами человека, так и проблемы пенсионеров или инвалидов.
Видите ли вы какие-то перспективы для выживания гражданского общества в Беларуси, или его ждет постепенное умирание?
Гражданское общество выживет, если ему не мешать. И второй необходимый критерий или условие для этого – нельзя изолировать страну. Иначе те ростки, которые будут находиться в каком-то замкнутом пространстве, они, конечно, могут умереть.
То есть у вас довольно грустное представление о возможностях выживания гражданского общества в вашей стране?
Не грустное. Я уверен или надеюсь, что все-таки и страна, и общество не будет изолированным. И не будет доведено то давление, которое оказывается на общественные инициативы, до невозможного существования вообще каких-то инициатив в обществе.
Что поражает при сравнении ситуации в оппозиционных партиях России и Беларуси? Давление у нас на эти партии гораздо слабее, но в оппозиции царит разброд. А в Беларуси произошло сплочение. Президентские выборы у них 19 марта нынешнего года. И уже давно выдвинут общий кандидат от оппозиции, которого готовы поддерживать и левые, и правые. Некоммерческие общественные организации у них уже испытали на себе действие закона, который у нас вступит в силу только в апреле. И гражданское общество в Беларуси выжило, несмотря на лишение самых активных организаций регистрации и большинства какого-то финансирования. Время покажет, будут ли в России впредь развиваться события по белорусскому сценарию и с точки зрения стратегии властей, и с точки зрения ответной реакции общества на эту стратегию.
Людмила Алексеева. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Недавно исполнилось 300 лет со дня рождения Бенджамина Франклина, американского ученого, дипломата, писателя и бизнесмена. Он находил способы сделать обыкновенные печи менее дымными, а правительство менее коррумпированными. Он создавал местную полицию и международные союзы, общественные библиотеки и законодательные собрания. его подпись стоит под самыми важными для истории Соединенных Штатов документами. Биографы отмечают, что в нем соединились добродушный юмор, приверженность демократическим ценностям и философский прагматизм, которые и создали уникальный характер современного американца. Из Нью-Йорка Марина Ефимова.
Бенджамин Франклин был, как известно, одним из отцов-основателей Соединенных Штатов. Дипломатом, общественным деятелем, ученым, писателем, а также наставником молодежи. Что же, собственно, сделал Бенджамин Франклин? Коротко говоря, он создал образ американца. Во всяком случае, образ Янки. Рассказывает в документальном фильме о Франклине профессор Гордон Вуд.
Его история поразительна. Он был младший сын младшего сына в пятом поколении, а по тогдашним законам все наследовал старший сын. И жизнь Франклина была бы предопределена, если бы он, 18-летним юношей, не закинул за плечо котомку и не ушел искать счастья в столицу, в Филадельфию. И там, через 15 лет, он стал одним из самых богатых людей города.
Как же ему, мальчишке, прибывшему в Филадельфию с несколькими монетами в кармане, удалось добиться такого успеха? Ну, главное объяснение – то, к которому имел претензии Марк Твен. «Я был страшно бережлив», – пишет в автобиографии Франклин. «Я полностью сосредоточился на бизнесе. А главное, я перестал надеяться на быстрое обогащение. Я понял, что ремесло и терпение – вернейшая дорога к богатству». Но вот что рассказывает участник нашей передачи, историк Фред Андерсон.
В автобиографии Франклин изобразил себя человеком, прошедшим весь путь лишь благодаря добродетелям. Трудись, будь бережливым, не имей дурных привычек. И это была правдивая история его жизни, но рассказанная не до конца, потому что в каждый критический момент жизни Франклину помогал какой-нибудь богатый и влиятельный человек. Это ни в коем случае не отменяет заслуг Франклина, просто прибавляет ему еще одну – умение вызывать доверие богатых и влиятельных людей.
Надо сказать, что Франклин и не скрывал те невинные трюки, которые помогли ему добиться успеха в бизнесе, в собственном издательском деле.
Я заботился не только о том, чтобы в реальности быть деловым, толковым и энергичным, но и о том, чтобы эти качества были всем заметны. Например, покупая бумагу для печатни, я вез ее через весь город непременно сам и непременно на скрипучей тачке, так, чтобы все меня заметили. Работая по вечерам, я садился у окна, и, видя мое трудолюбие и неутомимость, торговцы часто предпочитали покупать товары у меня, а не у моих конкурентов.
Пресловутое понятие «имидж» появилось в Америке только 2 века спустя. Но ввел его Бенджамин Франклин в середине 18 века. Предприимчивые янки писателя Вашингтона Ирвинга в его юмористической истории Нью-Йорка, которые вытесняют с берегов Гудзона неповоротливых голландцев и суровых квакеров, произошли от Бенджамина Франклина. Обаятельные янки Марка Твена, который при дворе короля Артура привязывает рекламы на спины странствующих рыцарей, произошел от Бенджамина Франклина. Более того, знаменитая строчка поэта Роберта Фроста «Сосед хорош, когда забор хорош», написанная поэтом на рубеже 20 века, на самом деле тоже принадлежит Франклину. Он напечатал этот афоризм среди сотен других в своей филадельфийской газете в знаменитом альманахе бедного Ричарда.
«Возлюби соседа, но не сноси забор.
Рыбы и гости начинают пахнуть на третий день.
Лучший способ узнать о недостатках девушки – хорошо отозваться о ней в обществе ее лучшей подруги.
До женитьбы держи глаза открытыми, а после нее закрытыми.
Величайший монарх на самом гордом троне все равно сидит на собственной заднице».
Почти все афоризмы Франклина были присвоены народам. И не только за мудрость и здравый смысл, но и за то шутливое моральное попустительство, которое особенно пришлось по душе читателям середины XVIII века, скованным пуританской моралью. Франклин легко прощал людям их слабости, и за это люди легко прощали слабости ему. Способность Франклина убеждать людей была неправдоподобной. Он выработал ее в себе чтением сократовских диалогов и усвоил то, что он назвал сократовским методом спора – не конфронтацию, а манипулирование.
«Я начал добиваться своего, как только сменил выражение «несомненно» и «всякому ясно» на выражение «может быть» и «мне кажется». Я не возражал противнику сходу, но сначала отдавал должное его аргументам и только постепенно, примерами и доводами, подводил его к осознанию его неправоты. Эта скромная манера спора дает и еще одно преимущество. Если ты сам оказываешься неправ, тебе гораздо легче сохранить лицо.
в маленькой филадельфийской таверне, в закрытой комнате, каждую пятницу собиралось странное общество. 24 ремесленника, сапожники, кузнецы, лавочники под предводительством печатника и издателя Бена Франклина обсуждали прочитанные книги, брали уроки риторики, составляли какие-то секретные планы. Правда, виски они пили как нормальные ремесленники, но все равно подозрительно. Они называли свое сборище «Клуб Джанта». Об этом клубе профессор Андерсон.
Это было абсолютно ново для колониальной Америки, где добиться чего-то можно было только через связи с богатыми людьми или с людьми, облеченными властью. И вдруг группа небогатых, безвестных людей начала использовать еще незнакомую тогда силу, силу группы, коллектива, и в складчину с помощью сборов осуществлять одну общественную задачу за другой. Они сформировали добровольные пожарные команды, построили городскую больницу, замостили и осветили улицы и создали первую в Америке публичную библиотеку. Это было использование коллективной силы в масштабах гения. Недаром говорят, гений общителен. Это была кооперация равных для достижения целей, непосильных для одиночки. И на этом была построена Америка XIX века.
Гений общителен. Не знаю, насколько это верно для всех гениев, но это была чуть ли не главная характеристика гения Франклина. Даже научные эксперименты с электричеством Франклин немедленно превращал в общественное дело, точнее, в развлечение.
Я ставлю опыты с электричеством и демонстрирую их друзьям и знакомым. Они становятся в круг, держась за руки, и я пропускаю через них небольшой электрический заряд, вызывая смех мужчин и визг женщин. Они приходят толпами, чтобы участвовать в моих опытах.
Когда Франклин доказал, что молния, даже если это выражение Господней ярости, является электрическим разрядом, и ее можно отвести в землю с помощью железной проволоки, церковь обрушилась на него за то, что он покушается на власть Всевышнего. Но поздно. Хитрый Франклин уже добился публичной демистификации молнии.
Если Господь разрешает людям защищаться крышами и стенами от дождя, снега и града, то, возможно, он не будет возражать и против защиты от молний.
Церковь приумолкла, и громоотводы начали входить в обиход. 1774 год. Нью-Джерси. На улицах бушуют толпы. Колонисты восстали против новых налогов. На марки, на стекло, на краски, на чай. Толпа сжигает дома английских налоговых чиновников. Назревает революция. В богатом особняке у камина сидят Бенджамин Франклин, только что вернувшийся из Англии, и его единственный и любимый сын Уильям, молодой губернатор Нью-Джерси. Франклин, уже знаменитый публицист и ученый, провел в Англии 7 лет. Жена умерла, не дождавшись его возвращения. Сына он не видел 2 года.
Есть только 2 выхода из ситуации, отец. Один – примирение с Англией. Другой – анархия, ужас гражданской войны. И я не понимаю, как ты можешь выбирать войну.
Вилли, страна насквозь коррумпирована. Связь с ней отравляет наше молодое государство.
Ничто не заставит меня забыть долг и изменить его величеству.
Похвально. Но есть еще и другой долг. Сыновний, и он важнее политики.
Это был их последний разговор. Франклин никогда больше не видел сына. Уильям Франклин принял сторону Англии, Бенджамин Франклин принял сторону Америки. Двигали ли им только патриотизм и чувство справедливости? Или отчасти мстительные чувства к английской аристократии? Дело в том, что во время его последнего пребывания в Англии его публично позорили на заседание парламента за довольно нечистый политический трюк – публикацию в Америке личных писем английского политика. «Sly American» называли его там, «лукавый американец», рассказывает профессор Уильям Леннард.
Франклин был великим государственным деятелем, великим изобретателем, блестящим мыслителем, но он легко разрушал все вокруг себя для того, чтобы создать что-то новое. Он разрушал старый английский аристократический порядок для создания демократии, старые отношения ради новых, собственную семью ради своей новой жизни, новой роли. И он никогда не простил сына. Разрушил отношения с самым дорогим, самым близким человеком.
. 1777 год. Война за независимость. Франклин – знаменитый революционер. Его подпись стоит под Декларацией независимости. Ему 71 год. Его жена, его друзья, его братья – все умерли. Дочь приглашает его поселиться у нее в доме, постарчески. Вместо этого Франклин принимает дипломатическое поручение Конгресса – ехать в Париж и склонить королевский двор к союзничеству и помощи Соединенным Штатам Америки.
Его действие в качестве посланца в Париже – результат всего, что он постиг за свою предыдущую жизнь. Вся мудрость, все манипуляторство и лукавство, терпение, внимание, способность уловить нужный момент – все было использовано. Эта миссия стала кульминационным моментом его жизни.
Франклин был уже знаменит во Франции своими опытами с электричеством и своими афоризмами. Но поразительно, что он сразу понял, каким его хотят увидеть французские интеллектуалы и аристократы. Он снял парик и модное английское платье, надел американский домотканный камзол и енотовую шапку и таким сошел с корабля к встречавшей его толпе. Не дать не взять добрый квакер, благородный дикарь из молодой свежей страны. На парижской улице люди шептали друг другу: «Боже, кто этот крестьянин с такой аурой благородства?» Дамы были от него без ума, а он от них.
«Мадам Брильон? Нет, мадам Бриллиант. В Писании 10 заповедей, я бы ввел еще 2. Плодитесь и любите друг друга. Может ли моя преданность этим двум заповедям компенсировать неспособность следовать некоторым другим? Например, не возжелай жену ближнего своего? Мне кажется, кто-то из отцов церкви говорил, что лучший способ избавиться от грешного желания — удовлетворить его. Подскажите мне, мой милый исповедник, как далеко я могу зайти в следовании этому совету?»
Франклин в Париже вел сложные маневры в опасных водах придворной дипломатии. Он дал повод французам думать, что Америка может пойти на мировую с Англией. Он дал повод англичанам думать, что американцы добились от Франции того, чего хотели. И он добился всего. Помощи от Франции и согласия Англии на мирные переговоры. И в последний момент он снова пошел на лукавство. Он скрыл от французов сроки переговоров. И это позволило Соединенным Штатам заключить с Англией мир без участия Франции на очень выгодных для Америки условиях. Профессор Андерсон, не смущает ли вас, что человек, сформировавший, по общему мнению, американский характер, всех, в общем, так или иначе предал? Он бросил жену, одну в Америке, на 7 последних лет ее жизни, не приехал на ее зов и дал ей умереть в одиночестве. Он предал Англию, хотя был убежденным англоманом. И он пожертвовал интересами Франции, как только добился от нее помощи, без которой американская революция не смогла бы победить.
Большой соблазн упрощать Франклина, рисовать его слишком хорошим или слишком плохим, в то время как он был сложным. Он, например, опубликовал письма английского политика не для личной выгоды, а надеясь отвлечь на этого одного политика возмущение колонистов и тем спасти отношения с Англией. Он пожертвовал интересами Франции, понимая, что этим сохраняет баланс сил в мире. Что бы он ни делал, им всегда руководило некое величие замысла. Он был сложным человеком, и он был гением.
Бенджамин Франклин – единственный отец-основатель Соединенных Штатов, чья подпись стоит под 3 важнейшими историческими документами – под Декларацией независимости, под договором о союзе с Францией и, наконец, под документом, который для всего мира является примером гениального компромисса, сумевшего соединить интересы всех слоев общества молодой страны под американской конституцией. Профессор Андерсон, я где-то прочла, что если представить отцов-основателей в современной Америке, то, вероятно, только Франклин мог бы ее принять.
Это чудная идея — воскресить Франклина. Да, действительно, Вашингтон был бы разочарован тем, что нарушена социальная иерархия. Джефферсона, мечтавшего о стране мелких бизнесов и мелких фермеров, возмутили бы корпорации. Но Франклин с его способностью адаптироваться нашел бы себе применение. К тому же его бы обрадовало то обстоятельство, что он все еще герой. Уж он нашел бы способ получить с этого свой процент.
Сюжет, посвященный 300-летию со дня рождения Бенджамина Франклина, подготовила в Нью-Йорке Марина Ефимова. В эфире «Радио Свобода» вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Его подготовили редактор Петр Вайль, режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Отвечает ли требованиям безопасности жителей градостроительная политика в Москве? Об этом говорим с Вадимом Михайловым, президентом Центра подземных исследований «Диггеры планеты Андерграунд». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушаем Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит